винтика в голове не хватало. И такая была тощая и длинная, точно жердь. Денег у нее, конечно, было полно. Ее тетя Мэри завещала ей все, что имела. Но причина заключалась не в этом, а в том, что Джордж Черчилль действительно влюбился в нее. Не знаю, как Олден выносит чудачество своей матери, но он всегда был хорошим сыном. — А знаете, мисс Корнелия, что мне сейчас пришло в голову? — сказала Аня с озорной улыбкой. — Вот было бы замечательно, если бы Олден и Стелла влюбились друг в друга. — Это маловероятно. Да и влюбись они, все равно из этого ничего не вышло бы. Мэри встала бы на дыбы, а Ричард указал бы на дверь простому фермеру, даже несмотря на то, что он сам теперь фермер. Но Стелла не та девушка, что может понравиться Олдену. Он любит румяных хохотушек. А Стеллу не интересуют молодые люди его типа. Я слышала, что на нее заглядывается новый лоубриджский священник. «Он довольно анемичный и близорукий», — заметила Аня. «И глаза у него на выкате», — подхватила Сюзан. «Они, должно быть, выглядят ужасно, когда он пытается бросать нежные взгляды». «По крайней мере, он просвитерианин», — сказала мисс Корнелия так, словно это обстоятельство могло примирить со многим. «Ну, мне пора. Я замечаю, что моя невралгия начинает мучить меня всякий раз, когда я остаюсь на воздухе после того, как выпадет роса. Я провожу вас до ворот. Вы всегда выглядите как королева в этом платье, а не душенька», — сказала мисс Корнелия восхищенно и без всякой связи с чем бы то ни было. У ворот Аня встретила Оуэна и Лесли Форд и привела их на крыльцо. Сюзан исчезла, чтобы приготовить лимонад для только что вернувшегося домой доктора, а из лощины с тайкой примчались дети, счастливые и уже немного захотевшие спать. «Вы очень шумели. Я слышал, когда подъезжал к дому», — сказал Гилберт. «Вся округа, должно быть, содрогалась от ужаса». Персис Форд, откинув назад свои густые, цвета меда локоны, показала ему язык. Персис была большой любительницей дяди Гилла. «Мы изображали поющих дервишей, так что, конечно, нам приходилось завывать», — объяснил Кеннет. «Посмотри, на что похожа твоя рубашка», — сказала Лесли довольно сурово. «Я упал в песочные куличики, Ди». В тоне Кеннета явно звучало удовлетворение. Он терпеть не мог накрахмаленные, безупречно чистые рубашки, которые мама заставляла его надевать, когда он шел в Глен. «Мамочка, милая», — просительно сказал Джем, «можно взять мне те старые страусовые перья на чердаке? Я пришью их сзади к штанам. Завтра мы играем в цирк, и я буду страусом. А еще мы хотим, чтобы у нас был слон». «Знаете ли вы, что нужно $600 в год на то, чтобы прокормить слона?» «Очень серьезно?» — спросил Гилберт. «Воображаемый слон ничего не стоит», — терпеливо объяснил Джем. Аня засмеялась. «Хвала небесам! Нам никогда нет нужды экономить в наших фантазиях». Уолтер ничего не сказал. Он немного устал и был рад просто присесть на ступеньку рядом с мамой и прислониться темной головкой к ее плечу. Смотревшая на него Лесли подумала, что перед ней лицо гения с отвлеченным, устремленным вдаль взглядом существа с далекой звезды. Земля не была его родиной. Все были очень счастливы в этот золотой час золотого дня. С берега гавани доносился негромкий и мелодичный звон церковного колокола. Луна рисовала узоры на воде. В серебре дымки мерцали дюны. Ветерок приносил запах мяты, и какие-то невидимые розы наполняли воздух